Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели Радио Радонеж, приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Первая Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ. Адрес: 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. 8-495, это Москва. 959-59-39. Звоните к нам, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Мы, это я, Евгений Никифоров, ведущий сегодняшнего эфира, и отец Александр Абрамов. Батюшка дорогой, благословите. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Константинович.
С постом благоприятным. И для нас действительно крайне радостно видеть вас сегодня в студии. Вас не было практически год. И слушатели соскучились. Ну где отец Александр? Я отвечал на суперлуд. Он на важных заданиях церковных. И на самом деле не ошибся. Вы много потрудились, в частности, бывали часто на Украине, и там вели очень серьезную деятельность, не просто миссионерскую, не просто, но серьезно по выстраиванию церковной жизни, скажем так. Потом, если у нас останется время, мы немножечко об этом тоже, наверное, поговорим. Но сейчас я хотел бы задать вопрос, из-за чего, собственно, я в эфир ваш и влез, потому что вы опытный ведущий, и можете сам вести это вести.
Полно, мне неловко при вас это слышать. Я, когда узнал, что вы будете со мной разговаривать, я себя почувствовал, как ребенок в руках твердого и опытного отца.
Теперь я буду трепетать и пытаться как-то удовлетворить вот этой высокой оценке, соответствовать ей. Собственно, почему? Потому что сейчас я встретился с таким явлением, странным и неожиданным для меня, как Михаил Николаевич Загоскин. Наш замечательный писатель, но это все пушкинское время, время Гоголя, это очень давно. Его роман «Юрий Милославский» вдруг неожиданно сейчас начинается, издается громадными тиражами, разные издательства, и они расходятся в момент. Вот что крайне приятно. Я хотел вот об этом романе, почему это все происходит. А там же как это называется? «Юрий Милославский» или
«Русский»? «Русский» в 1612 году.
То есть время смуты. И там я начал перечитывать этот роман, попросил многих это сделать, и, в частности, обратился к вам прокомментировать это, потому что кажется, что Юрий Милославский настолько лег сейчас русскому человеку на сердце, что компания, которая обеспечивает разработку нашего сайта и помогает нам в его поддержании техническом, они разработали сейчас компьютерную игру, которая так и называется. Вот она 4 числа, они обещали презентацию устроить, я еще не видел.
Это уже завтра.
Да, хочется посмотреть, что там они придумали. Но для этого, до этого хотел бы, конечно, два вопроса. Во-первых, о самом Загоскине и Юрии Милославском, которую, слава богу, вы читали и знаете, и обновили в памяти. А с другой стороны, вот о компьютерных играх и их, потому что, с другой стороны, вы член комиссии межсоборного присутствия, в частности, по информационной политике. Ну, она немножечко иначе называется, ну, смысл в этом. То есть вы знаете все про по искусственный интеллект, все знаете.
Но все мы не можем с вами, да, но
что-то. Вот, давайте сначала начнем с Загоскина. Это писатель, который, к сожалению, у нас, благодаря Гоголю, его ревизору, как-то так немножко заниженно воспринимается через Хлестакова, который, казалось, и написал Юрия Милославского, как он утверждал.
Это уж точно тот.
Да-да-да. Ну и, соответственно, если уж провинциальные барышни читали, ну чего ж читать-то нам, вроде как, не к лицу. И не по уровню. Чуть ли как не приниженно он так получился, может быть. И скорее всего. А это же роман, который читался всей читающей России. Из-за чего...
Захлёб просто читался.
Из-за чего и комический эффект, когда Хлестаков...
Да, потому что это вообще известно, что...
Да, я и написал, говорит. Вот так, как если бы нас сказали. 17 мгновений весны вы, значит, смотрели, так я его сам поставил.
И там играет Савелий Крамаров.
Да-да-да, вот так. Итак, в чем секрет этого романа, который сейчас переживает новую жизнь, новое рождение, как бы?
Ну, вот смотрите, я очень хорошо помню свое первое чтение этой книжки. Это может быть одна из, вообще говоря, первых художественных исторических книжек, которые я прочитал. Это было довольно рано, лет в 11, в 12. Но тогда, естественно, такое чтение классическое, «Три мушкетера», Вальтер Скотт, с которым Загоскин очень плотно связан любовью к истории, любовью к своей земле и очень высокой начитанностью, знанием истории, а не просто фантазированием об истории. И я помню, что я эту книжку, как, наверное, в 19 веке очень-очень многие, проглотил. И она совершенно не казалась архаической. Это вот красные разные критики советские, раннесоветские критики, в чем только не упрекали впоследствии Загоскина, в том, что вот он такой дубовый, в том, что он скучный, в том, что он плохо пишет, что...
Ну, это прямое вранье.
Ну, конечно. Просто достаточно вспомнить, что Пушкин называл этот роман блистательным. Пушкин называл. Ну, наверное, все-таки мы будем здесь доверять Пушкину, а не красным критикам из Института профессуры. Вот. И я помню, что я прочитал эту книгу очень быстро, и я мало... Были прекрасные советские писатели, историки, Ян, например, который Чингисхане писал и так далее. Здесь история внутреннего, интересного, глубокого постижения своей собственной истории. Вопрос о поляках, которым нельзя служить ни при каких обстоятельствах, потому что они враги. И у меня такое вот ощущение... Сам Михаил Николаевич, он же поднимался очень тяжело к писательской карьере, к романам своим. У него, помимо этого, и много других произведений, в том числе поставленных в театре. Жуковский его ругал: вы плохо пишете, в значении у вас много пунктуационных орфографических ошибок, но вы человек талантлив, вам надо уделять внимание и этому, хотя вы считаете это мелочами. Человек поднялся из совершенной такой... дворянской грязи. Он очень мелкий дворянчик был. Поднялся до того, чтобы стать управляющим императорскими московскими театрами. А для нас еще особенно важно, стал управляющим Московской оружейной палатой, которая что тогда, что сейчас является одной из главнейших наших сокровищниц. Сокровищниц нашей материальной памяти, которую никак не отделить от памяти нематериальной, от памяти духовной. И роман Загоскина, пожалуй, это первое такое систематическое художественное чтение. Вы с чем бы столкнулись до этого? Вы бы столкнулись или с научными повествованиями, которые к времени до Пушкина писались зубодробительно скучно, очень тяжелым слогом, и, в общем, понятно только для специалистов. Карамзин открыл для нас, ну, другую историю, историю, которая может интересовать человека.
И на русском языке.
На русском языке.
Который до сих пор читается с упоением.
Да, да. Но вот Загоскин вводит русскую историю как полноценного персонажа художественного произведения. И оказывается, что русская история увлекательна, захватывающая. Она не состоит из поражений только. Она очень поучительна. Она, в конце концов, даже в трагизме своем прекрасна. И я думаю, что именно в этом была причина всеобщего повального просто интереса. Я не помню, сколько точно, но что-то за первые годы, в 28-м или 29-м, в 29-м году выходит эта книга, и в первые же годы с десяток переизданий. На иностранные языки переводят, это практически немыслимо. С иностранных, это мы можем себе представить. Да еще все-таки такое родимое пятно нашей дворянской культуры, это низкопоклонство перед всем приходящим из-за рубежа. Но если из Франции, то точно хороший, если доктор, то точно хороший.
Эта традиция, кстати, к сожалению, до сих пор в наших элитах, в нашей интеллигенции как-то невытравляема.
Да, 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 но если... Как в фильме «Служебный роман» говорится, надо брать. Если сделано во Франции, надо брать. Если сделано в Иванове, брать не надо. А может оказаться прямо противоположно этому. Ну вот. И тут на иностранный язык это переводится. Что, конечно, вообще говоря, для дворянства должно было означать, что это знак невероятного качества.
И успеха личного его как писателя,
да.
Потому что действительно, роман, вот вы сказали о том, что это красные критики считали его скучным, но это вот действительно клевета прямая, потому что это увлекательнейшее. Это вот начинаешь, уже взрослый человек, более чем взрослый, я стал перечитывать, ну, слушайте, оторваться невозможно, насколько это. Ну, в принципе,
да. Сюжет, строго говоря, детективный. Непредсказуемый.
Я даже думаю, что вот мы скоро с вами будем встречаться у владыки Климента в издательском совете. Я думаю, с владыкой переговорить как-то. Там же у них есть какие-то списки, они рекомендуют некую литературу, новую, издающуюся, список для чтения, для юношества, вообще для детей, в частности. Я думаю, что сейчас нужно обязательно этот, тем более, что книжки-то издаются в большом, как пропагандировать этот роман. И включить в рекомендованные издательским советом.
Есть вот какое-то у литераторов, у историков, есть какое-то странное предубеждение, что книги, которые были написаны до определенного рубежа, это старье, и к нему нужно обращаться только антикварно. Но есть вневременные произведения, такие как «Война и мир», например, вот это да, это и об истории, и о судьбе, и о вере, и о безверии, а вот все остальное, ну, слушайте, эта книга, вот, выработали такой штамп, это произведение не пережило свою эпоху, оно с эпохой умерло, да, интересно тогда спросить, а что же сейчас-то это люди читают? Они просто, видимо, ошибаются, не знают вашу высокую характеристику, что вы ставите штамп, как корове тавро, не пережила эпоха. Может быть, не надо торопиться с такими оценками. Ваше собственное суждение может не пережить эпоху, это с высокой вероятностью. А люди-то голосуют ногами, люди голосуют рублем, люди голосуют интересом.
А вот действительно интересно, у Загоскина-то был, ну, как бы конкурент явный, это... Нет, Серебряный, это Толстой,
Алексей,
да?
Константинович,
Алексей Толстой. Толстой. Роман, который я очень люблю просто, люблю этого и персонажа главного, он захватывает свою благородство. Кстати, здесь тоже сам Юрий Милославский, это же, ну, любоваться просто этим героическим юношей хочется и подражать ему тем самым. Поэтому в детстве вот я зачитывался этим Серебряным, а в детстве мне Юрий-то Милославский-то не попался. К сожалению, как я сейчас понимаю, большом, потому что это тоже было бы такой для моей души, для моего развития большой стимул для развития дальнейшего, формирования моих вкусов и пристрастий. И вот здесь вот до сих пор еще есть такое, сказать, ну, все-таки это же не князь Серебряный. А я думаю, ой, уж я не знаю, что уже по бойче написано, то ли Милославский, то ли князь Серебряный. Здесь я даже сказал бы, что оба превосходные романы, безусловно, но сюжетная линия и динамика сюжета, и образы яркие, ярчайшие, которые выведены в этом романе, они не уступают ни в коем случае, мне кажется, персонажам князя Серебряного.
Мне кажется, что было бы несправедливо ставить их в конкурентные условия. Как будто, вот вы знаете, мы стоим со стартовым пистолетом, а тут вот на двух беговых дорожках два автора должны торопиться к финишной ленте. А мы тут вот будем смотреть, нарушили ли они правила игры или нет. Это совершенно не так, потому что они не очень сходные авторы. А вот если мы возьмем какие-то важнейшие отличия, ну, я могу только о своем впечатлении говорить. Алексей Константинович человек удивительной иронии и внимания к деталям. Он в каком-то смысле пересмешник. И равных ему в таком сарказме трудно найти.
Напомним нашим слушателям, что это автор Козьмы Порткова.
Ну, напомним нашим слушателям и о том, что он автор замечательной сатиры «Бунт в Ватикане», который, если кто не читал, он достаточно резкий, но
очень... Возмутились кастраты. Почему мы не женаты, Пий-Тетки девятый?
Да.
В частности, из этой...
Папа Шрек вполне утешен. Я один безгрешен. Вот. А Загоскин, он... Ну как, он подчеркнуто серьезный, он не улыбчивый, вот так вот. Но и то, и другое имеет право на существование, и то, и другое – это литература. И нам достаточно, конечно, просто для того, чтобы понять масштаб человека, сказать, что с одной стороны его благословил литературные усилия, мы об этом уже сказали, Пушкин, а с другой стороны Виссарион Белинский, который сказал, что это первая по-настоящему дельная историческая литература, то есть представитель совершенно другого лагеря, лагеря вот этих будущих социал-демократов и тех, кто привел к Октябрьскому перевороту.
Но он, к счастью, не был столь идеологичен. Все-таки за что мы любим Белинского, что он невероятно талантлив, просто как литератор, скажем так.
Он просто честный.
Человек с замечательным литературным вкусом.
И не партийный в дурном смысле. Потому что партийный в дурном смысле, это вот значит, вы любите такого-то, и его, и его круг проталкиваете при любых усилиях, даже если это очевидный провал. А других вы не замечаете.
Это как у нас сейчас вот большая книга, да?
Ну, я, слава богу, отдален от этого
процесса. Но это же какие-то позорные вещи иногда там происходят, когда вот эта либеральная партийщина проталкивает совершенно непристойные сочинения, которые получают... Там и замечательный писатель получил, Евгений Водолазкин, в частности, получил там это, и достоин. А есть авторы, которых я даже не буду называть, чтобы их не рекламировать.
Но тут своя своих познаша, что называется... Вообще давно замечено, просто на полях заметка, давно замечено, что люди, исповедующие консервативные взгляды, они в обыденной жизни вполне открыты, демократичны и ненавязчивы. Ну, готовы принимать точку зрения, другую точку зрения, с ней считаться и так далее. А люди... на словах исповедующий свободолюбие, ведь, собственно, либерализм – это не что иное, как свободолюбие, исходное слово «незамаранное», они предельно тоталитарны в повседневном поведении. И вот здесь, вот вам пример. Вы, будучи 7 пядей во лбу, ни за что не получите премию, которая предназначена для своих. Вот все.
Ну, это неприлично и беда, мне кажется. После этого люди становятся, на мой взгляд, нерукопожатны. Меня приглашают на какие-то ток-шоу, которые ведут вот эти вот, так сказать, персонажи. Я просто отказываюсь, несмотря на то, что можно получить некий дивиденд в качестве популярности. Не нужна
мне
такая...
Ну, а зачем такая популярность?
Нет, она ни к чему. Вернемся к нашим, к Алексею Константиновичу Толстому и к Михаилу Николаевичу Загоскину, и к их чудесным главным персонажам. Ведь они же должны были быть, и по их задумке, эти персонажи должны быть образцами некоторыми такими. Но у каждого свое все-таки, свое, они заслуживают оба персонажа. Но вот вы заговорили о князе Серебряном, мы заговорили с вами о князе Серебряном, там черты-то какие? Там вот это свободолюбие невероятно, и его... этого персонажа, как его зовут, вот ты забыл, что же.
Это же, да.
Но потом, ладно, не о нем, потому что мы готовились говорить. Но там смысл такой, как мрачная вот тираническая деспотия Ивана Грозного, которая действительно некрасива просто была по своим проявлениям, и тут благороднейшее проявление человека, приехавшего, кстати, за границу, вообще за границу приезжает, сколько я помню, и видит вот это деспотическое... не хочет слово говорить демократически, чтобы его лишний раз не замазать, все-таки слово тоже вполне достойное. Там одно. А вот у Еремея Милославского там совсем другое, антизападное такое. Ну, мы вернемся к этому вопросу, а сейчас я напомню, что наш телефон 959-59-39, на ваши вопросы, надеюсь, будет сейчас отвечать в большей степени, чем я, отец Александр Абрамов. У нас есть звоночек в эфире, назовите, кто вы откуда. Мы слушаем вас. Алло.
Алло, меня, да, слушайте?
Да, вас.
Именно.
Алло, здравствуйте. Отец Александр, ведущий. Вот просто я сейчас понял у Алексея Толстого, ну, то, что тревожит сейчас, очень тревожит. Вхождение по мукам.
Это другой солдат Алексей Зубцов, Толстой.
Солдат Зубцов спрашивал, а получит ли возмездие тот, кто устроил Первую мировую?
Спасибо.
Это был такой вопрос, кровью.
Да. Ну, вы знаете как, просто вы перепутали. У нас, слава богу, это замечательное в нашем род, это совершенно замечательное в нашей истории, Толстые, он разнообразен и дал чудесных представителей, и писателей в частности, не только... Лев Николаевич, да?
Да, ну, и Алексей Константинович, Алексей Константинович, Николаевич.
И Алексей Николаевич Толстого, который написал вот
«Хождение
по мукам», и другие, в общем-то, замечательные совершенно сочинения. Но там отдельная история и нравственная позиция. В общем, короче говоря, это отдельный, очень интересный персонаж. Он сам как персонаж очень интересен, Алексей Николаевич Толстой.
А об ответственности, ну, просто совсем краткая ремарка, об ответственности. Вот если вы хотите... в рамках какого-то художественного произведения обратиться к теме ответственности за мировую войну, которая у нас переросла в гражданскую, стоит пересмотреть вполне себе еще советский фильм под названием «Бег» с блестящей плеядой артистов и горчайшей по содержанию.
Ну, все знают это... сочинение кинематографическое превосходнейшее совершенно, да. И много оттуда просто разобрано на какие мемы, на поговорки, на какие-то образы. Можно пересматривать этот фильм неоднократно, очень талантливо сделан.
И всякий раз будет поучительно.
Да, и он как-то не устарел.
Нет, а вот, да, вот в буквальном смысле и по режиссуре, и по актерской игре это что-то такое грандиозное.
Ой, хочется, тут сразу увлекаешься в какие-то такие, хочется сразу уйти от основной темы, поговорить и о театре, о театральных постановках. Я сейчас много пересмотрел старых постановок, они, кстати, хорошо сняты. Малого театра, скажем, «Пигмалион», да, угу. Который они поставили в 50-х годах, 56-й год, по-моему, там. И вы знаете, этот... вот этот фильм знаменитый Одри Хёбберн, да, мюзикл, восхитительный. Там, конечно, Одри потрясающая, это на все века такой красоты и хрупкости артистка. А сам-то спектакль, он ничем не уступает. Понимаете, он так же хорош, вот смотришь с увлечением, знаешь, чем закончится, конечно, пьеса Бернарда Шоу. Но это было очень качественно. И смотришь этот ничуть не устаревший там... прекрасные тоже были актеры. Итак, давайте вернемся все-таки, наш телефон, напомню еще, 959-59-39. Там поставлено вот у Загоскина, в Юрии Милославском, очень важные проблемы, которые решает основной герой, да, отношения России и Запада, России и Польши. что такое поляки, можно ли с ними иметь дело или нельзя, как поляки вели себя здесь. Вот об этом, если можно быть. И герой как-то поставлен, как каждый раз выбор этический для себя, и духовный, и религиозный.
Ну, если вот вернуться к сюжетной канве романа, герой не появляется на первых страницах как человек, для которого все уже сразу и немедленно решено. Ему предстоит пройти через довольно плотные слои атмосферы, ему предстоит пройти через несколько сот страниц текста для того, чтобы окончательно для себя сделать выбор. Он начинает в каком-то смысле как чистый лист. Он думает о присяге, и если...
А он присягнул королевичу.
Да, и он присягнул королевичу, и как можно... Там же будет ну, такое зеркальное отражение этой темы. Можно ли служить своему врагу, даже если ты ему присягнул? И можно ли жениться на человеке, который был невестой другого человека? То есть о том, каковы границы соблюдения обязательств. И становится ясно, что подлинная твоя присяга – это та присяга, которую ты даешь не ворогу, а отечеству, и подлинная твоя жена – это та, с кем тебя сочетает Бог через священника в ощущении любви, а остальное было наносным. И вот то, как это наносное – снимается слой за слоем, обнажая подлинность человека, любящего свою землю и любящего того человека, который был ему предназначен. Не случайно вот это завершение, связанное с могильными плитами, где находится сам князь Милославский, его жена. Вот он конец. Но это тот конец, который полагает начало новым и новым поколениям людей, любящих свою землю.
И там очень важная тема православия, веры.
Ну, конечно. Ведь очень легко... Почему говорится о смутном времени? Если все ясно и легко, когда, ну, как вот, например, с фашистами, с немцами. С немцами было все ясно. Агрессия, ничем не оправданное вероломное нападение. Вот здесь враг, вот здесь друг. Отдельные выродки, которые ждали прихода немцев, но они не в счет. Это, ну, я не знаю, набралось бы их на всю страну несколько тысяч человек. Думаю, что, может быть, нет.
Это большая часть, это люди, которые были одурманены своими собственными иллюзиями.
Как правило, интеллигентскими представлениями о том, что немцы цивилизованные люди. Но немцы задали им перца, показали, какие они цивилизованные люди. На примере хотя бы блокады Ленинграда. И я вот, например, вот все время, когда я сейчас вот иногда выслушиваю, уж простите меня, какие-то тявкания, которые несутся из Берлина со стороны разных немецких уполномоченных лиц, я вот думаю, это по-хорошему-то, вам бы надо раз навсегда замолчать и больше никогда не делать никаких высказываний в адрес жителей страны, один из главнейших городов которой вы бы хотели превратить в ничто. И на протяжении 900 дней морили людей чудовищным голодом, при этом с интересом записывая данные о том, почему они не помирают. Просто глубочайше аморальным является попытка высказываться в адрес страны, куда вы пришли с таким злом.
Как вот сказал один из наших дипломатов, какой хороший случай был промолчать.
Ну вот да. В случае со смутой такой очевидности не было. Нужно было разбираться, то ли они приняли православие, то ли они не приняли православие, то ли поляки поддерживают христианского в значении православного государя, то ли не поддерживают. А для простых людей, ну, кто подумает, какую там политическую игру играют поляки? Ну, все нормально, все там. Кто-то венчается на царство, кто-то входит в ближний круг бояр, боярь при делах, все на месте, все в порядке. Очень сложно разобраться. Здесь разобраться можно через какое-то время, через шок и через испытание собственного сердца. И тогда со временем становится ясно, что они пришли со злом, поляки, они пришли не как друзья, и они пришли делать свое дело. И это дело, конечно, было против России. Хотя могло прикидываться и прикрываться какими-либо династическими аргументами, могло прикрываться многочисленными фиктивными или нефиктивными переходами в православие.
Ну, смысл-то, собственно, был в том, что нужен был законный государь, законная династия.
Да, да.
Чтобы, а законность сама по себе, это и есть стабильность. Просили просто поляков помочь с этим, что законный государь из хорошей династии, который может восстановить в России стабильность.
По большому счету, это не то, чтобы это новая ситуация. Это вполне такая принятая европейская ситуация. Мы с вами помним, что Иван Грозный в свое время номинировался на короля Франции, и там такие, в общем, исторические случайности его от этого отвели. Но тот факт, что его воспринимали как одного из возможных кандидатов, показывает, что это, ну, ситуация такая не исключительная. А вот то, как они себя повели на нашей земле, то, как быстро были сброшены маски, ведь у нас именно наша земля становится таким оселком, на котором мнимая цивилизованность часто демонстрируется. Вот какие галантные французы. Ах, какая великолепная высокая культура. Кто ж против этого спорит? Но только они споткнулись в двух странах. В двух странах, где развязалась партизанская война. У нас и в Испании. И они начали возмущаться, как так можно вести, ну, то, о чем Толстой Лев Николаевич говорил, о дубине народной войны. Какая дубина? Мы же здесь сражаемся шпагами. Какими шпагами вы здесь сражаете? Во что вы превратили московские монастыри? Во что вы превратили Кремль? Вы, галантные французы, каждый образованный дворянин знал французский порой лучше.
Это уже другой роман Загрузкин и Ярославлев, да?
Да.
Русский в 812 году.
Он не такую популярность имел, и, может быть, справедливо не такую популярность имел.
Просто но до романа Толстого это был лучший роман.
И самый известный.
Да. Русские, подзаголовок-то какой? Русские в
812 году.
И тут же то же самое. Русские в 612 году.
Ну вот вам французы так себя вели. Причем, ну вот тут, может быть, стоило напомнить, что великий защитник русских крестьян, я сейчас это защитник ставлю в кавычки сознательно, Пестель, участник тайных декабристских обществ, он русского языка не знал, знал его плохо, говорил по-французски, и русский начал учить в ожидании казни. Это, как сейчас модно говорить, это все, что вам нужно знать о защите крестьянских прав со стороны тайных обществ, злоумышлявших против императора.
Ну, там масса двуличия у декабристов было, и такое увлечение советское, опять-таки, разрешенное в какой-то степени изучение дворянской культуры. Может, это какая-то польза от этого все-таки была, все-таки изучали
высокую, через это.
Да, да, высокую дворянскую культуру, но само лицо декабристов, оно, конечно, честно, когда глубоко понимаешь, что там происходило, это очень неприлично.
Но сам поведение. Факт нарушения присяги, о чем мы дальше будем говорить?
Ну, здесь давайте вернемся к русским в 612 году. Смута, вот видите, как роман-то называется, «Русские тогда-то». Значит, там, тем самым Загоскин литературным методом изучает просто само понятие «кто ты», «кто мы, русские». Вот мы в предлагаемых обстоятельствах 612 года. Каковы мы? Что мы собой представляем? Какие наши ценности? Какие наши лучшие идеалы? Что это такое? И, конечно же, воплощающие эти идеалы Юрий Милославский. Вот, на ваш взгляд, как он видит Россию и русских вот, в 612 году?
Почему-то критики очень часто говорили о том, что Загоскин идеализирует русских. Я, признаться, такой нарочитой и сознательной идеализации не наблюдаю. Идеализация – это когда вы закрываете глаза на все непорядки, на все неустройства и говорите – ну вот как когда была борьба с космополитизмом при Сталине, так сказать, появилась шуточная поговорка «Россия – родина слонов», потому что, ну, тогда, значит, все должно было иметь происхождение только у нас. Но, простите, и вот тот и боярин, который является антагонистом, антагонистом Милославского, он тоже русский. Он тоже русский, но просто он сделал трагически ошибочный и неправильный выбор. То есть Загоскин все же говорит о коллизии, о преодолении ошибок, заблуждений и о том, что побеждает духовно, не выигрывает по выгоде, а побеждает. Такой выбор, который строится на любви, преданности и подлинности присяги. Вот присяги, понятой и буквально, и духовно.
Вот интересно, как вот эти ребята, которые разработчики этой игры по темам романа Юрий Милославский, я просто заинтригован. Очень хочется знать, что это в результате у них получилось, потому что они-то хотят вот это вот показать, как... Конечно, каждая игра – это в значительной степени стрелялки, догонялки и всякого рода казаки-разбойники, собственно, об этом. И что у них получилось, будет очень любопытно посмотреть. В целом, вот вы, как человек, который очень много времени посвящали осмыслению вот этого цифрового мира, всем гаджетам, их влияние на человека, виджеты, гаджеты, вот этих слова, еще масса всяких слов еще к нам, так еще они не получили русских аналогов, и немножечко, мне кажется, засоряет русский язык. Но ладно, не про это. А как вообще, многие считают, что это вообще не полезно детям много играть, не то что много, вообще как бы некоторые забирают эти телефоны и своим детям не дают им пользоваться, потому что они посвящают много времени этому и становятся такими игроманами.
Я бы игры компьютерные не отделял бы от общего такого возникающего пространства, в котором вы погружены в свой телефон, в социальные сети и в виртуальный мир разного рода игр. Вот вы сейчас сказали о стрелялках. Я вижу, если честно, прямую связь между тем, как легко человека убить в компьютерной игре, и тем, как его убить в реальности. Вы начинаете смотреть на убийство в настоящем мире, как на часть вот такой игры. Вы ничего не испытываете. Вас интересует точность попадания. Вас интересует, сколько у вас юнитов осталось. Это в значительной мере обесчеловечивает человека. Социальные сети. Вот какая-то дурочка, которой нет и 17 лет, она записывает так называемый кружок. Это сейчас модный такой способ передачи своих псевдомыслей. 20-секундное видео в форме кружка. И вот эта дурочка по итогам событий в Крокус-Сити-Холле записывает свое возмущение. Куда ни пойду, везде какое-то сочувствие, везде какие-то соболезнования. Да прекратите вы уже это наконец. Ну, там все еще матом перемежается, потому что это все сейчас очень модно, говорить с пеленок матом. Я хочу посмотреть нормальную аквагимнастику. А я вот смотрю на этот кружок, и что она там говорит, и думаю... А кто ты вообще такая, чтобы что-нибудь хотеть? Ты вот к своим 17 годам, я думаю, максимум, чего научилась, это в туалет ходить, не мимо. Вот, то есть лоточек освоила, говоря языком кошатников и собачатников. Какие у тебя могут быть суждения? Вот в такой классической культуре, если собирались, например, коллеги, то человек, пока не достигал 40-летнего примерно возраста, сидел и слушал старших товарищей, потому что очень маловероятно, что он что-нибудь ценное сказал бы. Потом ему могли дать слово, если он стоящий был человек. А вот эта сосредоточенность в социальных сетях на себя бесцензурная совершенно. Цензура – это далеко не всегда плохо. Так вот, позволяет вам думать, что вы что-то высказываете. А что вы можете высказать? «Я иду по улице», «Я зашла в кафе». Это не имеет никакой ценности. Но вы посвящаете кучу времени этому. Вы попутно считаете, что не надо читать книжки, не надо ходить в хорошее кино, не надо смотреть театральные постановки, не нужно заниматься подлинным образованием. Все можно сделать онлайн, а остальное время подо что вы выделяете? Под пустейшую переписку, терабайты информации, это просто вот эта чушь. И под фиксацию своих ощущений. А я уверен, что когда молодые люди фиксируют, все, вот я пошел в кафе, я сфотографировался здесь, миллион фотографий по любому поводу. Это на самом деле преображенный страх смерти. Я себя сейчас здесь зафиксирую, я вот здесь, я жив. Если меня нет в социальных сетях, я не жив. Если я не играю в игры и не пишу, как я выиграл там в такой-то игре, я не существую, а я жив. Это то же самое, почему вот разного рода хипстеры ходят, человеку 50 лет, он седой, он ходит в кедиках, в кроссовочках. Почему ты ходишь в кедиках и кроссовочках, как подросток? Почему ты ходишь в шортах? Ну, помимо того, что это в городе неприлично, почему ты в них ходишь? А ты хочешь быть молодым. Ты боишься, ты смертельно боишься умереть, потому что если ты вне веры находишься, тебя действительно ждут плохие новости. Ты можешь готовиться к смерти, если только ты веришь в Бога. И в этом смысле вся вот эта цивилизация игр, она о чем угодно, она может быть предельно детальна. У вас могут быть на эсэсовском мундире все пуговки правильные, все знаки отличия правильные. Только там ни при каких обстоятельствах не будет Господа. Будет повелитель вселенной, будет какой-нибудь фэнтези-герой. Потому что тогда, если появляется Господь, не в игре, а в подлинном твоем мире, ты понимаешь, ты чаще всего прожигаешь жизнь. Поэтому игры имеют право на существование, как игры развивающие, как игры умные, как игры тянущие вас вверх, а не погружающие вас вниз. Я в этом смысле являюсь сторонником того, чтобы просто не разрешать. В некоторых странах это реализовано на самом деле. Просто не... Кстати, в штате Флорида это реализовано, так, на секунду. Запрещается людям до определенного возраста иметь свои социальные сети. Потому что это отвлекает людей от образования.
Ну, молодцы. Там вот настоящая демократия сыграла свою роль, а не навязанное Байденом это чудовищное извращение.
Черненко ругают, а уж простите меня.
Да. Наш телефон 959-59-39, звоните, задавайте свои вопросы протоиерею Александру Абрамову. Мы сегодня ведем речь, видите, как интересно, от 1612 года к виджетам, гаджетам, причем прямой путь проделан благодаря вот этой игре, которая сейчас на днях выйдет в эфир, хотел сказать. Ну, наверное, так это тоже будет. Это же виртуальный мир.
Выйдет в пространство.
Выйдет в какое-то виртуальное пространство. И задача-то наша, Радонеж, в этом смысле рекомендательная. Вот сейчас уже я благодарен этой игре и разработчикам, что они заставили меня перечитать Загускина. И мы, честно говоря, здесь...
Вы играть будете?
Ну, я вообще, я даже не умею ничего.
Я этого. Тоже.
Вот. И здесь думаю, что... Честно говоря, поздно учиться, и потом, слушайте, можно, конечно, заниматься игрушками, но это как-то неприлично уже пожилому человеку заниматься игрушками, в прямом смысле этого слова, когда мы знаем, что такое настоящая жизнь, насколько она трагична и насколько мы ответственны за нее. А времени-то мало.
Если это понимается, а это должно как-то пониматься, причем не обязательно людьми среднего и старшего возраста, если ты... в состоянии дойти до мысли, что время твое конечное, это один из главнейших твоих ресурсов. Если ты успеешь что-то сделать для Бога, для людей, для Родины, для любимых, то будешь ты долголетен на земле, может быть.
Как верно сказано, понимаете, пошел же обратный отсчет уже для многих. Мы же знаем, сколько... ну, сначала...
С рождения он для всех нас пошел.
Ну, нет, понимаете как, там в юности ты смотришь вперед.
Ты просто об этом не думаешь.
И не думаешь, а зачем думать? Хотя... Потому что вся жизнь прекрасная, благоухающая, светлая, еще много развиваться нужно. Вот пока ребенок, потом юноша, потом взрослый человек, он развивается, а потом с какого-то времени идет время вспять. И ты уже знаешь, что, как говорит псалмопевец, что жизнь человеческая 70 лет, а еще в силах 80 лет.
А
да?
Больше их труд и болезнь.
Да, да. И все мы, перешедшие вот некий такой вот, понимаем, что чистая правда. И уже здесь понимаешь, сколько осталось. Вот если у тебя 60, ну, думай, парень, или там бабушка, думаешь, что тебе осталось там 10, ну, 20 лет. И здесь-то нужно уже поспешить и не растратить оставшееся время на игрушки. Игрушки – это для детей, развивающие, опять-таки, игрушки,
да.
Которые развиваете. Все уже произошло. Ты все прекрасно знаешь про мужа, про жену, про мужчину и про женщину.
Про устройство микрокосмоса.
Про семью. Ты все уже знаешь про детей. То есть игрушки тебе уже не нужны, тебе не нужны куклы. У тебя есть реальные дети, с которыми, опять-таки, не играют, которых реально нужно воспитывать, нужно их кормить, поить, одевать и каким-то образом просвещать и вводить в мир. И вот эта игра, надеюсь, она и будет такой вот развивающей игрой, которая будет давать людям некое знание. Во всяком случае, у Загоскина-то почему? Он же не просто, как верно сказали в начале передачи, это не просто такой поток великолепной фантазии, очень там завернутые интриги, там прекрасно все это прописано, это все очень увлекательно, безусловно. Но там же еще это по-настоящему вольтерскотовски достоверно. Если вы хотите знать, даже не читая исторических книжек, что-то про время, смутное время в России, про 612 год, и про русских там, то вы много увидите.
Но почерпнете.
Много знаний, а они поучительны, все эти знания.
Бесспорно. Бесспорно, конечно. И, ну вот, я так возвращаюсь к себе самому, образца, может быть, 35-летней давности. Чтение художественных книг об истории, а мне первые книжки по истории подсовывала моя учительница в школе. Она понимала, что я не потяну вузовские учебники, хрестоматии, еще молодой мозг, неразвитый, и, ну, все-таки юноша, даже не юноша, отрок. И она мне стала давать хорошие художественные книжки по истории. И тем предопределила, что я пошел на ИСТФАК, и тем фактически, ну, предопределила мою профессиональную подготовку, за что всегда ей благодарен. Вот опять тоже удивительно. Я сам не был человеком верующим, 15-16 лет. Она, моя учительница истории, была до школы экскурсоводом в музее Ленина. Но при этом достоверность, честность и принятие своей истории, какая она есть, научил ее, какие меня учить книжки смотреть. А это открыло мне дорогу. Так что я вот благодарен пожизненно.
959-59-39, протоиерей Александр Абрамов отвечает на ваши вопросы. У нас есть звоночек. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Уже нет.
Ну, как жалко. Время идет. Кстати, время очень быстро идет, и наша передача скоро закончится, поэтому, братья и сестры, дозванивайтесь. А сейчас, пользуясь небольшой паузой, я хотел бы все-таки напомнить еще раз, как мне полагается, что мы существуем на ваши пожертвования, и даже предупредить вас, читать или не читать, и порекомендовать, что нужно это сделать. А я сейчас даже поставил перед собой такую задачу, чтобы включить вот Загоскина и вот этот роман в качестве дополнительного чтения в школьную программу, чтобы он опять вошел в школьную программу. Многие же не знают этот роман. И через этот роман вот этот пласт смутного времени, очень важный для нашей Родины, многим просто откроется. Он должен заново стать актуальным. Это как-то книгоиздатели-то поняли, и они очень серьезно издаются, так что покупайте. Они очень сейчас, много издательств опубликовало этот роман, и вот тут еще и игра нам предстоит. Поэтому, пожалуйста, пишите нам, задавайте свои вопросы. Вот есть какой-то вопросик у нас по Так, «Раба Божия Нина», а где можно купить, будет эту игру? А, ну это я не знаю. Сразу скажу, книги можно очень просто купить. Вы знаете, я сейчас приспособился через Озон или там Wildberries покупать. Оказывается, там можно купить любые, даже самые раритетные издания. Чем вот я и пользуюсь. Как игры вообще, где они вообще приобретаются? Есть, наверное, какое-то место там, PlayStation или как-то Google Play. В общем, что-то есть такое место, где игры эти водятся. И, соответственно, вот там будет эту игру. Ну, мы все вот еще вот игра не вышла, я приглашу разработчиков еще, мне очень интересно с этими ребятами поговорить здесь, как эта мысль возникла, что они идеологически хотели, эта же идея возникла сначала. Они тоже были восхищены романом и решили вот так вот послужить Родине. То есть они сознательные люди, православные, и они нам помогают же вести вот всю технологию. Это сайт, а он очень сложный. Там такое программирование оказывается сложнейшее. Поэтому иногда, братья и сестры, простите, вот сейчас идут мощнейшие DOS-атаки на наш сайт. И почему? С Украины, конечно же.
Естественно.
И они действительно настолько мощные, что...
Удается сбивать?
Удается сбивать, но и их удается, понимаете, как-то эти дроны виртуальные удается подбивать, и им приходится чинить каждый раз на сайт достаточно успешно. То есть, а если бы не было там заложены вот эти системы безопасности, то мы бы с вами бы не вещали в интернете, а сейчас очень много публики нашей слушает нас именно в интернете.
Есть не большинство.
Наверное, так, хотя вы знаете как, у нас же Радонеж, он парадоксальная такая штука, тут уже не поймешь что, до сих пор покупаются и на выставках, ярмарках продаются на нашем сайте
приемнички
специальные с этой волной Радонежа, и многие покупают, мы же там продали почти что 10 тысяч приемников. Знаете, как это лояльная наша аудитория со своими приемчиками, которые нас слушают, вот просто специально купила для того, чтобы слушать радио Радонеж. Слушают за границей наши, это уже через интернет, конечно, и жертвуют, слава богу. Это очень легко сделать, зайдите на наш сайт, там в раздел «Помощь». В разделе «Помощь» там все указано, каким образом можно пожертвовать. В частности, благодаря этим санкциям или вопреки этим санкциям, которые сейчас есть, наши православные друзья, братья, сестры нашли такие вот возможности, как помогать Радонежу. Это очень как-то сложно делается. Но, во всяком случае, PayPal Pay, есть такая система платежная, через которую можно нам оказать будет пожертвование. И учитывая, что под санкциями у нас сейчас люди беднеют, то я очень надеюсь, что стабильность финансовая наших заграничных слушателей
пострадала
в меньшей степени пострадала. И иногда приходящая помощь оказывается очень вовремя, за что мы вас, дорогие друзья, очень благодарим. Не забывайте о том. Вот PayPal, короче говоря, запомните, это очень легко дальше там понять, как здесь действовать. У нас звонок? Нет, опять сорвался. Ну что ж, жалко. Поэтому смотрите в эти магазины, компьютерные магазины, смотрите там, но чуть дальше мы будем уже говорить более подробно об этом. А сейчас я хотел бы, чтобы мы, происходит-то вот как калька, понимаете, как сейчас многие смотрят войну 41-го года, Отечественную войну, Великую Отечественную войну, и вот эти... Хотя там нет таких масштабнейших битв, как Сталинградская, которая просто поражает своим масштабом гигантскими. Но Авдеевка, оказывается, ее взятие, но не менее серьезный военный успех, чем то, что было сделано в Сталинграде или при взятии других крепостей гитлеровских, или там наоборот. И много параллелей. Что не нужно было делать, и вот эти немцы, которых мы поминуем сегодня, которым бы лучше было бы промолчать, на самом деле это было бы правильнее, хороший случай был для них промолчать, им бы действительно бы помолчать здесь, потому что они наступают опять на те же самые грабли. Поляки, ну что же делать, когда они действительно стали гиеной Европы вновь? Это ненависть к русским, которую очень хорошо показывает Загоскин, в частности.
Иррациональная вполне.
Действительно, Думаю, что нет, ну как же, ну славяне, там были у него, кстати, у Загоскина тоже некие такие мысли о том, что вот бы хорошо было бы, что два западные, легкое и восточное,
легкое
славянского народа, уж не говорим там о Европе, а славянского нашего общего тела. Оказывается, нет, там уже такое заматерелая внутренняя ненависть к православию.
Ну вот давайте обратимся к фигуре покойного папы Иоанна Павла II, да? Это поляк, это христианин, казалось бы, ну, славянин. А что вот он говорит? Россия была, Россия представляет собой огромное поле для евангелизации, потому что она фактически не крещена. И все свои действия он подчинял тому, чтобы проводить... как он себе представлял евангелизацию России на западный манер, фактически игнорируя, можно сколько угодно было говорить другое, но фактически игнорируя ценность православия, его историческую значимость и так далее. Трудно было бы себе представить другую фигуру, технически столь близкую нам. Славянин, поляк, христианин, но все оказалось как раз наоборот. После его смерти приходит традиционалист Бенедикт XVI, который значительно более уважительно относится к
немец. Ну, и зато его, этого Бенедикта бедненького, который до сих пор еще жив, по-моему.
Нет, умер.
Недавно, значит, совсем.
Сравнить недавно.
Потому что его-то избрали, но очень быстренько переизбрали и назначили более либерального папу Франциска. Это тоже неприличная ситуация. Но он смирился и доживал в своем патриаршем, то есть в папском дворце в Ватикане, как экс-папа,
да.
Трудно сказать, хотя это для католиков, для
Ватикана... Почетный папа, у них был официальный титул,
да?
Почетный папа.
Но это не совсем частное явление все же.
Редчайшее,
да. Нужно сказать. Ну, вот это был человек большой чести, большого ума, он же считался один из выдающихся богословов в мире вообще. Это действительно человек большого ума, большой чести, большого достоинства и неполитизированный.
Ну, в той мере, в которой римский папа может быть неполитизированным, да, но, во всяком случае, с очень ясным видением миссии римско-католической церкви в этом мире.
Вот в этом отношении русское государство и русские государи, знаете, что в паспорте царской империи, что было написано в графе вероисповедания? Не знаете? Я вам сейчас скажу. Там вероисповедание христианское.
Ну да.
А обряда греческого или обряда...
греко-кафолического.
Нет. Обряды там греческий или латинский. А еще лютеранский обряд. То есть, пожалуйста, обряд ты себе выбирай, но прежде всего ты по вероисповеданию христианин. То есть мы прежде всего ценили их так. Ну, вообще оценивали, что ты прежде всего христианин, а потом уже обряда какого ты там. Но оказывается, для некоторых это важнее. Вот обряд нас обрядоверами называют, а на самом деле, видите, как обряд для них дороже. И сейчас мы уже вынуждены заканчивать. Отец Александр, пролетело как миг. Но я надеюсь, что вы уже вернетесь к периодичности появления.
Я бы очень хотел, будем стараться.
Вот, так что среда вас ждет, она для вас как бы уже предназначена. Так что до следующей среды.
Спасибо здесь огромное.
Радио Радонеж, спасибо, что сегодня вы отвечали на вопросы наших слушателей. Спасибо всем, кто помогает нам. Храни всех Господь.
Доброго вечера.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –